Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Код доступа. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки 985-970-45-45. Еще раз повторяю. СМСки 985-970-45-45. И первый вопрос, который у меня по интернету, на который мне хотелось бы ответить, это история о российском предложении и изменении схемы безопасности, обеспечения безопасности в Европе, которую БСЕ заблокировала подавляющим большинством голосов. Я уже говорила, что у нас новости существуют исключительно в будущем времени. Вот приезжает Меркель к президенту тогда еще Путину в Сочи, и по телевизору нам говорят, что мы предложили разрешить германский энергетический кризис путем постройки российских газохранилищ на территории Германии. А потом нам ничего про газохранилища уже не говорят, а говорят, что Путин приехал в Саудовскую Аравию, предложил там посредничать в конфликте между израильтянами и арабами. Потом уже опять ничего про посредничество нам не говорят, а говорят вот про то, что изменить систему коллективной безопасности. Есть российское предложение. И не надо было это предложение ставить на голосование. Вот так бы эта новость в будущем времени и прокатила, а тут мы пролетели в сухую. Пролетели потому, что, собственно, в чем было содержание этого предложения? Если его разобраться, оно заключалось в том, что Россия имеет право делать все, что хочет, а Европа не имеет права размещать ракет, не имеет права новые страны вступать в НАТО и так далее, и так далее. То есть все ограничения накладываются на тех, кому делается предложение, и никаких ограничений не накладывается на Россию, причем все это происходит после российско-грузинской войны. Ну, какая может быть реакция на такое предложение? Вот ровно так, какая она была, в сухую. Причем, знаете, что меня больше всего удивляет? Вот это большое количество российских предложений, то об изменении системы коллективной безопасности, то об изменении финансового устройства мира, потому что я лично знаю две больших российских проблемы, связанных с внутренней безопасностью России, именно границ. Одна называется Китай, другая называется Кавказ. Вот каждый раз, когда я бываю где-нибудь на Дальнем Востоке, я спрашиваю всех окружающих меня простой вопрос. Скажите, пожалуйста, слышали бы вы хотя бы про одного китайца, который на российской территории убил другого китайца или убил русского, и сел за это в России? Мне всегда ответ – изумленная тишина, потому что я знаю, что китайцы, статистически понятно, что это происходит. Какие бы ни были законопослушные китайцы, рано или поздно какой-то китайец совершает преступление. Вот, видимо, китайская община как-то внутри решает этот вопрос, может быть, даже вывозит его в Китай. Но российские законы над этой китайской общиной, видимо, не давлеют. Это очень важный момент, потому что дело не в том, что у нас на Дальнем Востоке постоянно больше китайцев, а у нас больше китайцев, у нас на Дальнем Востоке вдруг климат изменился, у нас арбузы там стали расти, потому что их теперь выращивают китайцы, а не русские. А у нас очень неприятная картина, которую видишь, когда видишь в Благовещенске, старый задрипанный Благовещенск, а напротив через речку город Хэйхэ, китайский, из стекла и стали. Причем еще 10 лет назад его там не было, и там вкатывали рабочие на тачках бетон на верхушке небоскребов. Когда видишь обшарпанную читу и в 500 километрах город под названием Маньчжурия, по местным меркам это близко, и в эту Маньчжурию все читинцы, весь Забайкальский край ездит отовариваться, причем когда спрашивают, кто в Забайкальском крае работает, отвечают китайцы. Совершенно загадочная экономика, непонятно, на какие, где зарабатывают деньги те люди, которые потом ездят в Китай отовариваться, если те люди, которые работают в Забайкальском крае, это прежде всего китайцы. Так вот, еще раз повторяю, вот это все не страшно. Само по себе количество населения чужеродного на той или иной территории, условно говоря, в Лос-Анджелесе или в Австралии, где китайцев еще больше, не представляет из себя для опасности. Опасности представляет из себя, когда они проникают на территорию, где нет закона, и что произойдет, когда рано или поздно китайское государство скажет, а вот тут нарушаются права наших китайских граждан, мы бы хотели их защитить на территории Приморского или Забайкальского края. Напомню, кстати, что в советское время к этому относились очень серьезно. Там был огромный укрепленный Борский район, там были танки, еще старые Т-34, вкопанные друг на друга от расстояния 100 метров, и между ними километры и километры колючей проволоки. Там были страшные истории. На одну из таких историй мне, например, рассказал мой продюсер Александр Атанасян, автор 24 из «Сволочей». Когда он там служил в Борском районе, и на него сильнейшее впечатление произвел умалишенный солдатик часовой, который оказался в госпитале после того, как он был дежурным по казарме, и в казарму проникли китайские диверсанты, и ночью тихо вырезали всю роту. То есть, когда он вышел из той караулки, где он сидел, запершись, чего он не должен был делать, то он увидел, что у всех солдат от уха до уха располосовано горло, все мертвые, а он живой. Он после этого сошел с ума, не знаю, отдали ли этого солдатика под трибунал, сошедший с ума. Так вот, понятно, что Китай достаточно открыто говорит о части ныне российских территорий, как и территорий, которые должны или будут принадлежать Китаю. По этому поводу в России нет никаких обсуждений, потому что эта проблема на нынешнем уровне развития российской государственности нерешаемая. Есть другая история, она под названием Кавказ. Кавказ, ну вот смотрите, что происходило в Ингушетии. В Ингушетии, будем прямо говорить, бесчинствовали федералы, потому что они устроили там просто охотничью площадку. Можно было расстрелять любого ингуша и сказать после этого, что он террорист. То есть на ингушей охотились как на каких-то вот оленей. А несомненно, что к концу этого процесса действительно огромное количество ингушей либо сочувствовало боевикам, либо называло их Робин Гудами, либо помогало их. То есть действительно можно было расстрелять любого ингуша, и что-нибудь там бы да нашлось. Но понятно, что этот процесс скорее умножал количество террористов, чем уменьшал их. И, собственно, было ясно, что пока были деньги, делать-то было ничего не надо, потому что было ясно, что Ингушетия слишком маленькая критическая масса, чтобы она отвалилась от России, а все остальное зальем деньгами. Вот как только денег не стало, сняли Зязикова, назначили Евкурова. А Ингушетия только маленький пример. Что мы будем делать с Чечней, когда там кончатся деньги? Что мы будем делать с Дагестаном, когда мы не сможем заливать этот пожар деньгами? А теперь деньги кончаются, и на каком уровне мы обсуждаем проблемы Кавказа? Мы обсуждаем проблемы Кавказа. Напомню вам слова генерала Шаманова, сказанные несколько месяцев назад, что обстановка на Кавказе сложная и будет оставаться такой в связи с приближением выборов в США. Ну, скажем так, это не совсем исчерпывающий анализ обстановки на Кавказе. О чем я говорю? Мы не обсуждаем Кавказ, мы не обсуждаем Китай, мы не обсуждаем важнейших проблем, без решения которых Россия может прекратить свое существование. Вместо этого мы обсуждаем проблему европейской безопасности, слава богу, нам вроде там ничего не угрожает. Что, собственно, случилось такого, чтобы пересматривать проблемы европейской безопасности? Война в Грузии. И кто предлагает решение? Те, кто воевал? Единственный вопрос, который у меня возникает, когда я слышу подобные предложения, это верит ли руководство нашей страны само в свои предложения? Потому что, допустим, сидишь в России и читаешь, что президент Медведев приехал в США, предложил какие-то там меры по переустройству финансового мира и произвел фурор. А приезжаешь в США, спрашиваешь у американцев, А вот как вы отнеслись к предложению президента Медведева? А они не помнят предложений президента Медведева вообще. Они говорят, это тот странный человек, который приехал к нам в Америку, и мы его спросили, почему он пригрозил разместить Искандера в Калининграде ровно на следующий день после избрания Барака Обамы. А он ответил, вы знаете, я не знал, что 4 ноября такая важная для вас дата. Вот этим он американцам запомнился. То есть, к сожалению, наша внешняя политика заключается в том, что мы не решаем проблемы, а создаем их. Причем мы не решаем те проблемы, которые надо решать, а в создании проблем, да, действительно, мы преуспели. Опять же, второй вопрос у меня, вопрос из этой же серии. Это предложение министра иностранных дел России Лаврова о совместной борьбе с кризисом путем объединения наших финансовых систем. Вот предложение тоже замечательное. Единственное, что я вспоминаю по этому поводу заявление, предшествовавшее спикера Госдумы Бориса Грызлова, о котором замечательные слова написал Дмитрий Сидоров в ёж.ру. Предложение заключалось в том, что, сказал Грызлов, цитирую, «никогда никто не сможет отнять у России нашего великого Деда Мороза, никакие Санта-Клаусы, никакие другие самозванцы», сказал спикер Госдумы. Вот я хотела бы понять, с Америкой мы будем объединиться, а с Санта-Клаусом мы, видимо, будем воевать. Ну, и там еще есть парочка замечаний, типа, что даже наши вполне либеральные крупные государственные деятели объясняют, что кризис случился потому в России, что Госдеп приказал вывести американские деньги с российского рынка. Путин, опять же, объяснял, что во всем виновата Америка. Так чего же нам объединяться с теми, кто виноват в нашем кризисе? Вы знаете, главный признак лжи – это несогласованность. Это когда люди говорят сегодня одно, завтра другое. Но вот если муж не ночевал дома, а потом говорит жене сначала, что у него сломался автомобиль, а потом, что приятель попросил его подвезти его на Чукотку, то муж, скорее всего, врет. Причем в обеих случаях. И если мы рассказываем сначала, что мы будем воевать против ихнего Санта-Клауса, а потом говорим, давайте будем объединять финансовые системы, то высока вероятность, что это просто сотрясение воздуха. И это, опять же, очень печально, потому что мы живем в очень непростое время сейчас и для России, и всего мира. Есть мировой финансовый кризис, и у него одни причины. Есть российский финансовый кризис, который частично вызван мировым, а частично имеет свои собственные причины. А есть мировой финансовый кризис, который в конечном итоге упирается в то, что производные инструменты стали квазиденьгами, и в мире оказалось очень много квазиденег. И эти квазиденьги, они в конечном счете являлись инструментом распределения денег в пользу тех, кто эти деньги распределяет. То есть в пользу банкиров Уолл-стрит. Это имело очень разные формы. Иногда и большей частью это имело вот те самые формы, которые мы видим, связанные с распространением так называемых subprime mortgages, то есть то есть закладных, ипотечных закладных не первоклассных, когда давались деньги заемщикам, которые заведомо, скорее всего, не могли выплатить эту ипотеку. И банкиры надеялись, формально они надеялись на то, что всегда у заемщика можно будет взять дом и продать его, и в условиях повышающихся цен на недвижимость все равно это принесет прибыль. Но дело в том, что все эти кредиты складывались вместе, нарезались кусками, продавались. И когда спрашиваешь, ребята, а все-таки вот Уолл-стрит, он понимал, что эти кредиты в условиях сдувающегося пузыря окажутся необеспечены. Потому что главной обеспеченностью, главным механизмом обеспечения кредита на самом деле является не недвижимость, а добрая воля заемщика. То честный ответ звучит так. Да, конечно, люди понимали, но какое им дело, если у них окажется, что у них 15 миллионов долларов на Каймановых островах, а их банк станет банкротом? Потому что, да, это была макроэкономическая глупость. И эта макроэкономическая глупость велась частным, вполне корыстным интересам, а иногда приобретала вообще характер мошенничества. Потому что в той же самой Америке достаточно много историй, ну, например, IT-компаний, которые создавались, если не прямо под мошенничество, то как они, допустим, создавались? Вот берется компания, там в ней ставится стол, стул, компьютер, берется у ней 30 патентов. Каких-нибудь самых завалящих из патентного бюро, в общем-то, на самом деле никому не нужных. А потом эта компания вполне открыто готовится к выходу на рынок со словами, а вы знаете, у нас тут есть 30 патентов, мы хотим сделать то, то и то, и в расчете на будущие прибыли она размещается на рынке и, да, получает достаточно большие деньги за акции. И, как я уже сказала, эти деньги делаются из воздуха, это на самом деле квазиденьги, которые являются инструментом перераспределения реальных денег от пенсионных фондов, взаимных фондов, которые покупают акции этой компании, которые на самом деле не стоят ничего, в пользу инвестиционных банкиров, которые делают это IPO. А еще один пузырь, который сдулся, это прежде всего цены на нефть. на товары. Вообще очень важно понять, что цена на нефть была такая высокая не потому, что нефть стоила дорого, и спрос на нее был большой, а то, что крупные фонды, прежде всего хедж-фонды, вкладывались в фьючерсы, и на один баррель нефти реально проданный приходилось 50 баррелей нефти, которые гуляют в качестве, опять же, производных ценных, в виде производных ценных бумаг по рынку, в виде фактически квази-денег. А были такие пузыри, в которых, ну, никто не виноват. Вот, например, есть замечательный пример Дубай. Тот редкий случай, когда можно развести руками и сказать, что нельзя ничего поставить в вину правительству. Наоборот, в Дубае правительство делало совершенно фантастическую вещь. Оно, Дубай, напомню, из Объединенных Арабских Эмиратов получает только 7%, только 7% продает нефти из всех остальных Эмиратов. И Дубай задумал стать финансовой столицей арабского мира. И политика государства была настолько мудрой, действительно мудрой, без всяких скидок, что делали власти? Власти сами проектировали город полностью, да, новый район. А власти заказывали проекты лучшим архитекторам. Потом они говорили застройщикам: ребята, вот есть такой проект, хотите, стройте. Более того, застройщик не имел права получать более 30% прибыли, там это ограничивалось. Потом застройщик имел право распродавать получившийся небоскреб только целыми этажами. Опять на это были ограничения по прибыли, тоже 30%. Только уже люди на конечном этапе, перепродавцы всей этой недвижимости, имели право продавать постолько, поскольку хотели, и цены взлетали буквально в десятки раз. Огромное количество даже российских бизнесменов вкладывалось в Дубай. Огромное количество бизнесменов считало это будущим новым Лондоном. И, кстати, он останется, несомненно, новым Лондоном. И люди не понимали, что происходит, потому что мне многие мои знакомые говорили: вот я построил здание, вот оно уже готово. Вот квартиры или вот площадь в моем здании, которая существует сейчас и которую можно купить сейчас, строят в 3 раза дешевле, чем в том здании, которое будет построено через 3 года. Это был гигантский пузырь, гигантская пробка, вызванная отнюдь не глупостью правительства. Наоборот, такого удачного планирования инфраструктуры, как в Дубае, просто нигде не было. Не глупостью правительства, а наоборот, его сверхпредусмотрительностью. Наоборот, тем, что правительство создало такие условия для инвесторов, что все инвесторы туда ломанулись, создалась пробка в бутылочном горлышке, и когда деньги кончились, все остались у разбитого корыта. И еще раз повторяю. Очень важно понять, что то, что происходит в мире, это на самом деле не рецессия. Это возвращение о том, что деньги надо зарабатывать. И сущность российского кризиса, в отличие от того, что происходит в Дубае, в отличие от того, что происходит в Америке, в отличие от того, что происходит в Китае, в котором тоже был своеобразный пузырь, который заключался в том, что спрос на китайские товары обеспечивался американскими, в первую очередь, деньгами, а теперь эти деньги исчезли, и спрос уменьшается. Но производство-то в Китае осталось. Но мудрая политика-то в Дубае осталась, она никуда не денется. А у нас не осталось ничего. У нас осталась тундра под Новым Уренгоем, которая, знаете, вот она вот такая плоская. И в этой тундре 2 вида возвышенностей. Одна называется пупок, это когда вечная мерзлота выперла из земли. А другая называется трубопровод. Это вот труба тысячевка идет или на 1400, ее сверху присыпали землей, там мох какой-то растет, там грибы какие-то растут, но большей частью года там снег лежит. А вот 2 вида возвышенностей. И через эту трубу идет газ. И что происходит с этим газом, описать средствами художественного языка и экономического просто невозможно. Потому что, на самом деле, вот это довольно известная история, что каждый раз сидят менеджеры в «Газпроме» и говорят: ой, боже мой, мы это сделали, что же у нас теперь будет? А будет то, что на следующий день цена газа возросла на 30% на следующий квартал. И все равно «Газпром» оказывается прибыльной. И вот теперь стоим мы перед ситуацией, что у «Газпрома» огромные долги, у «Роснефти» огромные долги, У российских нефтяных компаний огромные долги. Что стоит российская металлургия, потому что сляб заготовка был 1200 еще недавно, несколько месяцев назад, а теперь 290. Стоит строительство. А почему стоит строительство? Знаете, очень интересно механизмы, как у нас останавливается строительство. Только что приехала из Вашингтона, там кризис. Я специально даже себе сняла в Вашингтоне. Здоровенный котлован строит, роет, что-то там вывозит. Ничего, кризис, но строит. И по дорогам даже Вашингтона, не самого строительного города на свете, бетономешалки ездят. А у нас все стоит. Механизм остановки какой? Вот, например, была арматура, нужная для строительства. Она очень дорого стоит. Она, по-моему, 36 тысяч стоила. Сейчас втрое упала. Поскольку она очень дорого стоила, то продавалась она, соответственно, с оплатой через 3 месяца. Вот в один прекрасный момент человек, который строит дом, получает звонок от своего поставщика арматуры, и тот ему говорит: «Парень, ты знаешь, вот мы тебе 3 месяца поставляем арматуру, пожалуйста, оплати все. И если ты хочешь заказывать снова, то, конечно, цена уже гораздо дешевле втрое, но делай предоплату». Более того, наш строитель делает предоплату. Арматуру не поставляют. Он звонит, говорит: что за дела, я все оплатила, а арматуры нету. Ему говорят: нет, вы не оплатили. Он идет в банк, выяснилось, что деньги в банк пришли и из банка не ушли. Вот это те механизмы разложения экономики, которые действуют в России сейчас. А что делает правительство в этой ситуации? Ответ – перераспределяет деньги. Вот свежая история, которая появилась, к моему стыду, насколько я понимаю, не в «Ведомостях», а в «Нью-Йорк Таймс», когда к компании, которая называется «Уралкалий», по, еще раз, я сейчас ориентируюсь на «Нью-Йорк Таймс», когда по сведениям этой газеты господин Игорь Иванович Сечин 29 октября по сведениям газеты, вызвал к себе владельца «Уралкалия», господина Рыболовлева, и имел с ним оживленную дискуссию на предмет экологической катастрофы, которую «Уралкалия» действительно устроил в городе Березники. Я должна честно сказать, что посреди города гигантская дыра, просто физически дыра, в которую сползает город. Я, кстати, об этом говорила несколько месяцев назад, что, видимо, действительно одна из крупнейших российских экологических катастроф, потому что там был рудник, там все размыло, и там вот-вот все сползает. Кто в этом виноват, действительно, надо разбираться. Но вопрос в том, что с этим как-то вот не разбирались, хотя, бесспорно, в Америке, наверное, те, кто сделали эту дыру, понесли бы гигантскую ответственность, которая вполне могла кончиться их банкротством. Но вот доказывается, что ровно сейчас, в момент экономического кризиса, находится время для того, чтобы вызвать владельца крупного предприятия и начать разбираться с ним по поводу экологических проблем. И выглядит это довольно странно. И исчерпывающе характеризует те методы, которыми боремся с кризисом. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 363-36-59 и смски 985-970-45-45. Еще раз повторяю, смски 985-970-45-45. Вот мне пишут по смске, что танки 34 образца 44 года до сих пор вкопаны на границе с Китаем. Ничего там не изменилось. Они только окончательно заржавели и колючку местные на металлолом сперли. Не знаю, врать не буду, сама этих вкопанных танков не видела, хотя, если честно, очень хочется, и даже планирую туда поездку. Но мне рассказывали несколько замечательных историй, опять рассказывали, за что купила и за то и продаю. А одна из этих замечательных историй для меня так называется «Ванна в монгольской степи». Ванна, вот почему едут русские ребята по этому району. И вдруг видят ванну посреди степи, а потом еще одну, а потом третью. Потом, наконец, они встречают бурят, которые там кочуют. Они спрашивают, откуда ванна, и выясняется, что полностью разграбленный военный городок, из него вообще все сперли, а ванну поставили посреди степи, чтобы поить скот. Знаю также ряд замечательных историй про то, как китайцы платили за российский металлолом, в том числе и российским военным. Не хочу вдаваться в детали. И сильно подозреваю, что этот металлолом был с гусеницами и с башнями. И я просто не совсем понимаю физически, как посреди этих степей танк, который сколько-то весит и имеет некую материальную ценность в виде металлолома, может остаться, когда его никто не защищает от растущей китайской экономики. А меня просят прокомментировать Никиту Белых, который согласился на кировское губернаторство, променял, кто-то тут написал мне что-то насчет права первородства и чечевичной похлебки. Вы знаете, господа, я сначала посмотрю, какой из Белых получится губернатор, а я надеюсь, что губернатор из него получится несколько лучше, чем из окружающих. Впрочем, не буду глубоко заглядывать. Вот обещаю вам, что постараюсь, когда станет известно, что у Белых происходит, туда съездить и посмотреть. Потому что, видите ли, ну, будем говорить честно, Белых политик. А политики оппозиционной в России быть не может по определению. Не может быть оппозиции при Анне Иоанновне. Это не значит, что при Анне Иоанновне нельзя принести в народ хорошее, доброе, вечное. Но это нельзя делать с помощью политических партий, поскольку оппозиционная политическая партия по определению является маргиналом. Она по определению является маргиналом, потому что ее никто не поддерживает, потому что тот бизнесмен, который поддерживает, получит хвостом по голове. А значит, Никита Белых будет гораздо более содержателен в качестве губернатора, чем в качестве оппозиционера, если он сможет что-то хорошее сделать и показать, что вот либералы действительно могут что-то хорошее сделать. А к тому же обвинять Никиту Белых в том, что он именно он развалил демдвижение, нанес ему последний удар, ну, это, знаете, как та курица, которая выпила воду на плотине. Там было чего разваливать? Опять же, спрашивают меня об освобождении, о перспективах освобождения Алексаняна под залог 50 миллионов рублей. Вы знаете, я должна честно сказать, что это одна из немногих вещей, которая меня очень сильно резанула по сердцу. Не само обещание освобождения под залог, а комментарии, которые посыпались, что, дескать, вот Алексанян не может собрать 50 миллионов рублей, или ему это будет трудно. Ну, ребята, ну так нельзя. Ну вот есть власть. Она делала мерзейшую вещь. Она держала смертельно больного человека, прикованного к постели. Она его готова выпустить. Но не пинайте вы ее за то, что она его готова выпустить. Но если вы имеете дело с такой властью, в тот момент, когда она идет на компромисс, каким бы маленьким, величиной с мушиную головку этот компромисс не был, то она же ведь никогда дальше на компромисс не пойдет. Да, вы имеете дело с людоедом. Хорошо, похвалите людоеда за то, что он там кого-то в этот раз не съел. Ну, честное слово, ну неужели правда кто-то поверит, что у друзей, у знакомых Алексаняна не дойдется 50 миллионов рублей, чтобы выпустить его под залог? Сейчас, одну секундочку, я посмотрю, что у меня тут. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Одну секундочку, я просто посмотрю. Пейджер. Вот вы не совсем правы по поводу Березняков, пишут мы. Провал в Березняках находится не в центре города, а на его окраине. Ну, вы знаете, врать не буду, не была. Но вот я к тому, что при всем том, что неправильно, что в центре города произошла экологическая катастрофа, я действительно думаю, что, может быть, это одна из крупнейших российских экологических катастроф, которая произошла, то вот в Соединенных Штатах, еще раз повторяю, от выгоду, от, вернее, за то, что произошла эта экологическая катастрофа, деньги и выгоду какую-то получили бы жители города, которые обратились бы к коллективным искам против Уралкалия. А здесь, видимо, пострадавшим является Игорь Иванович Сечин, который вызывает господина Рыболовлева спустя очень значительное время на разговор. Вот, собственно, и вся разница между Россией и Америкой. Спрашивают мне, что, особенно в связи с моим типа пребыванием в Вашингтоне, что будет с внешней политикой Америки в отношении России, как она изменится во время Обамы. Ну, я могу честно сказать, что могу ответить вам на этот вопрос и не ездя в Вашингтон. Ответ заключается в том, что, первое, Россия не входит в список приоритетов, приоритетных угроз для США. В этот список входит Афганистан, Иран, Ирак, где ситуация уже лучше. Прежде всего, разваливающийся Пакистан, входит Китай. А Россия, в общем, отношение у людей такое, что это некие заднескамеечники, которых не следует слишком раздражать, чтобы они не мешали решать реальные проблемы. Вот проблемы с тем самым Ираном и Ираком. Потому что, скажем честно, Россия довольно успешно, даже очень успешно, тут можно снять шляпу, занимается политическим шаромыжничеством, занимается созданием проблем вместо их решения. И понимаете, кстати, почему вот у нас, допустим, так озабочены в России некоммерческими организациями, которые якобы тут должны устроить оранжевую революцию, что-то развалить. Это как у Сталина. Почему Сталин был озабочен шпионами? Потому что на Западе было очень много шпионов Коминтерна, и Сталин думал, а, господи, если у нас столько шпионов на Западе, то сколько же Запад засылает шпионов к нам? Вот не секрет ни для кого, что американские так называемые think-tanks, мыслительные тэнки, в них есть значительное, если не очень большое количество людей, которые получили контракты, в результате которых пришли к интеллектуальному, глубоко интеллектуальному выводу о том, что Россия, она, понимаете, дело не в Путине, а в России. Что Россия – это вообще такая дремучая страна, которая тысячами лет не хочет свободы. А Владимир Владимирович Путин, понимаете, он очень хороший. Ну, просто это Россия не хочет свободы и хочет Путина. А он хороший. И Америка к вот выводам этих ученых, она относится совершенно равнодушно. Есть люди в правительстве, которые прекрасно понимают, как обстоит дело. А есть журналисты, которые, как ни странно, гораздо более независимые, потому что лоббист из think-tank, он получает деньги по контракту, неважно, там, с Россией, Саудовской Аравией, там же это открыто. Можно лоббистское соглашение заключить совершенно открыто. Наоборот, это тайно нельзя сделать. А журналист, он получает деньги от читателей газет, и таким образом он вынужден писать то, что есть, а если он слишком часто будет писать не то, что есть, у него просто не будет читателя, его уволят. И вот интересно для меня то, что с этим политическим шаромужничеством Америка никогда бороться не будет. И это прекрасно у нас во властях понимают. Она не будет играть шулерами в их игру. Она не будет заниматься там счетами наших чиновников за рубежом. Потому что это мелко, потому что это неинтересно. Она не будет устраивать охоту на ведьм и разбираться, кто о кого получает деньги. Кто консультирует саудитов, а кто консультирует Россию. Она будет совершенно равнодушно относиться, если вот этот think tank или если Washington Post опубликует какую-то статью, которую потом здесь переведут в России и расскажут, что вот, наконец, да, Америка признала, там, я не знаю, российскую правоту в российско-грузинской войне. А Россия, проблема заключается в том, что Америка будет решать свои проблемы, прежде всего внутренние проблемы. А Россия будет проблемы создавать, причем в основном чужие проблемы. А какие проблемы будет создавать Россия, достаточно сложно, потому что, как я уже сказала, мы не Советский Союз, мы не представляем из себя реальные угрозы. И кроме того, в отличие от Советского Союза, мы имеем, вернее, российские чиновники имеют недвижимость за рубежом и счета, видимо, за рубежом. И достаточно сложно представить, что их будут принимать всерьез, когда они рассказывают, что они почему-то там в Европе долбанут ракетами. Ну, по какой, собственно, недвижимости в Карловых Варах эти люди долбанут ракетами? То есть все те проблемы, которые Россия может создать, они вот немножко ниже тех проблем, на которых могут обратить серьезное внимание. Но один из очевидных ответов создаваемых проблем – это Украина. Насколько я понимаю, процентов едва ли не 90 усилий российской внешней политики сейчас приходится именно на Украину. Там будет большой объем вмешательства, там на Украине бардак. Причем бардак, созданный самими украинскими политиками. Вот последний раз, когда Ющенко приезжал в Вашингтон, вы что думаете, он о России говорил? Или он о чем-то говорил? Он говорил только о Тимошенко. У него было первое слово «Тимошенко, какая она плохая», второе слово «Тимошенко, какая она плохая», третье слово «Тимошенко, какая она плохая». А заметим, например, что вот в рамках этой вражды Ющенко и Тимошенко «Нафтогаз Украины» перестал получать деньги от потребителей. А он перестал получать деньги от потребителей в значительной степени потому, что губернаторы не платят денег, губернаторов контролирует Ющенко. А Ющенке совершенно не надо, чтобы за газ платили «Нафтогазу Украины», потому что если «Нафтогаз Украины» не будет получать денег, то правительство Тимошенко будет иметь плохое лицо. То окажется, что газ, за который отвечает Тимошенко, вот она не смогла справиться с заданием. То есть главное, такое впечатление, что вот главные усилия Ющенко и Тимошенко направлены на то, чтобы создать проблемы друг другу. При этом Тимошенко использует для этого Москву. Москва думает, что она при этом использует Тимошенко. И в рамках такого бардака некоторые минимальные усилия достаточно, чтобы, если не восстановить... Если не забрать Украину под российский контроль, это, видимо, невозможно, то устроить там такой бардак, что мало не покажется. Еще раз, проблемы легче создавать, чем решать. Второй катастрофический сценарий, на мой взгляд, того, что может сделать Россия, сразу честно скажу, что он, мне кажется, достаточно, да, таким, скорее, литературным. Но я его обсуждала как раз с корреспондентом «Коммерсанта» Дмитрием Сидоровым в Вашингтоне. Ну, мы скорее зубоскалили на эту тему. А это если Россия существенно, опять же, вмешается в момент падения цен на нефть в политику арабских, в политику на Ближнем Востоке, ну, прежде всего, сделает что-то такое, что заставит, например, Иран перекрыть Ормузский пролив. Соответствующим повышением количества бардака в мире и цен на нефть. Еще раз повторяю, нам это выгодно, чтобы нефть подорожала. И хотя дороговизна нефти, она происходит не столько от спроса на нефть, сколько от общего уровня развития экономики, то все равно, если бы такой вариант осуществился, но я бы скорее аплодировала искусству российской внешней политики, потому что это в значительной степени похоже на тот сценарий, который Иран, собственно, Иран и Саудовская Аравия осуществляют в Ираке. Они же там тоже подначивают террористов, чтобы те взрывались, чтобы в Ираке продолжался на нефть, чтобы цена на нефть была высока. Но маловероятно, что в этой игре мы сможем переиграть таких двух замечательных игроков, как Саудовская Аравия и Иран. Телефон прямого эфира 363-36-59 и смски 985-970-45-45. И одну секундочку. Вот меня спрашивают очень интересный вопрос. Вопрос о том, что произошло в России с ценами на авиатопливо и на бензин. И почему цены на бензин в Америке упали, а они упали там, по-моему, раза в три. А в России они понизились на рубль. Но это, к сожалению, один из хороших примеров разницы того, как функционирует российская и американская экономика. Потому что цена на нефть упала, и, соответственно, цена на бензин в Америке упала. А в России цена на нефть упала, и, соответственно, нефтяные компании компенсируют за счет потребителя на внутреннем рынке те проблемы, которые они имеют на внешнем. То есть мы видим страшную вещь, что в то время как Америке, после того, как пузырь лопнул, цены падают. А в России люди, которые получают, на самом деле, не зарабатывают деньги, а получают ренту. Поскольку они эти деньги не зарабатывают, они эту ренту хотят продолжать получать и получают ее любыми способами. В этом смысле, конечно, нефтяные компании самое страшное, а, наверное, чиновники, потому что в условиях, когда у чиновников аппетиты остались прежними, а количество рублей упало, доля денег, которые возьмет чиновник из каждого заработанного рубля, она неизбежно должна возрастать. Что же касается цен на авиакеросин, то они в России действительно упали. И напомню, что летом возрастание цен на авиакеросин сыграло существенную роль в банкротстве, в проблемах, гигантских проблемах российских авиакомпаний и просто в банкротстве Air Union, которые вдобавок вообще растащили на части. Но, вы знаете, вот когда я беседовала с авиационщиками, это было уже давно, это было несколько месяцев назад, я хочу вам рассказать историю, которая меня совершенно потрясла. Это история о том, что такое регулирование на самом деле. Дело в том, что в России, дело в том, что в мире существует, как оказалось, как мне сказали, два вида авиационного топлива. Вернее, это совершенно один и тот же авиационное топливо, два стандарта. Один называется Jet-A, а другой, собственно, наша российская смесь. И наша российская смесь отличается от авиационного стандарта западного. С точки зрения сгораемости она вообще ничем не отличается. То есть, когда иностранцы прилетают к нам, они заправляются нашим российским брендом. Когда мы прилетаем туда, мы заправляемся Jet-A. Но проблема заключается в том, что чуть-чуть больше в нашем бренде серы. И, соответственно, никто из иностранцев никогда не будет импортировать наш бренд на Запад. И, соответственно, оказывается, что тот авиационный керосин, который вырабатывают наши заводы, а они и так вырабатывают на тонну нефти гораздо меньше керосина, чем на Западе, потому что у нас ниже глубина переработки нефти. Это, кстати, касается и бензина, это проблема. Так вот, мало того, что он и так объективно получается несколько дороже, так он получается еще и невзаимозаменяемый с Западом. Его никто на Западе не покупает. И вот когда возникли проблемы с регулированием цен на российское авиационное топливо, то что произошло? Пришли с проверками в авиакомпании, пришли с проверками в аэропорты. Классический российский способ прийти с проверками. А что надо было в числе прочего? Нужен был гораздо более тонкий, более интересный механизм регулирования, заключающийся в том, что надо было унифицировать стандарты топлива. Надо было сделать так, чтобы наше топливо хотя бы теоретически могло продаваться на Западе. Это очень тонкий момент, потому что да, вот это вещи, которые государство обязательно должно делать, обеспечивать равную инфраструктуру и равные правила игры для всех. Вещь, которую государство не должно делать, не должно заниматься проверками. У нас государство не делает первое, делает второе. Еще раз телефоны для смс-ок 985-970-45-45. Меня просят прокомментировать статью в газете «Ведомости» о том, что очень интересная статья, просто она имеет прямое отношение к тому, о чем же я здесь уже говорила и писала. А именно об истории, которая произошла с компаниями Уильяма Браудера, владельца фонда Hermitage Foundation. Напомню, что Уильям Браудер после того, как его выгнали из России, у него были проблемы с российскими властями, он там пытался разобраться с владельцами, с тем, кто владеет Сургутнефтегазом, а Браудер это вообще такая помесь, ну как сказать, это помесь Жириновского и Кеннета Дарта. Это такой известный человек, блестящий, на мой взгляд, финансовый авантюрист. Я не могу назвать его ни в коем случае мошенником, поскольку он уважаемый был инвестор в российские акции. Но он вполне подходит под определение «гринмейлер». То есть человек, который занимается шантажом компании, на Западе это делают по одним схемам, а в России Кеннет Дарт, конечно, главным образом гринмейлил российские компании, крупные государственные, от лица миноритариев. Так вот, после того, как он был вынужден уехать из России, выяснилось, что некоторые оболочные компании, через которые он покупал акции, и, конечно, эти компании использовались для того, чтобы уходить от налогов, они были перепроданы, они в ходе обыска их печати и документы были изъяты. Сами компании с изъятыми печатями и документами были перепроданы каким-то непонятным лицам. После чего к этим компаниям были предъявлены липовые иски, и по этим липовым иски образовались убытки. И из-за этих убытки компании пришли, уже новые владельцы компании пришли в налоговую инспекцию и получили гигантские налоговые возвраты 5,4 миллиарда рублей. И вот сейчас, как написала газета «Ведомости», оказывается, что такая же штука произошла с «Ренессанс Капиталом», нашим крупным инвестиционным банком. Только у него был немножко другой механизм. «Ренессанс», вот эти вот использованные им компании, он сдал в специальную убойную фирму, которая просто занимается ликвидацией вот такого рода однодневок. И там, видимо, эти однодневки тоже кто-то перекупил и тоже использовал для такого же налогового возврата. И меня совершенно потрясла статья в «Ренессансе», потому что она была очень несправедлива в «Ведомостях», потому что это был тот редкий случай, когда в «Ведомостях» опубликовали абсолютно несправедливую статью. В «Ведомостях» опубликовали статью, из которых получалось, что якобы «Ренессанс» имел отношение и к тому, что случилось с «Браудером», и к тому, что случилось с «Ренессансом». Но это все равно, как если бы, знаете, на крупной ограбили двух миллиардеров. И кто-то сделал вывод по одинаковому сценарию, и кто-то бы сделал вывод, что один миллиардер ограбил первого. Совершенно очевидно, что люди, которые распотрошили однодневки и «Ренессанса», и «Браудера», имели гигантский административный ресурс, потому что схема возвращения на следующий день налогов после обращения в налоговую инспекцию по совершенно липовому поводу, она невероятна. Она предполагает, ну, во-первых, то, что люди какой-то ресурс имеют, а во-вторых, она означает, что эти люди не имеют никакого отношения, собственно, к фондовому рынку, потому что понятно, что если бы Ренессанс оптимизировал свои налоги, если бы он хотел вообще их не платить, он бы их вообще не заплатил. Понятно, что кто-то другой эти налоги утащил. И меня страшно встревожила эта статья, могу сказать честно, потому что я увидела в ней потенциал для новой российской нового наезда на российский бизнес, который заключается в следующем. У меня очень большие вопросы, почему Браудер стал заниматься историей о том, что кто-то утащил у него компании и по этим компаниям сделал налоговый возврат. Дело в том, что у Браудера утащили пустые пакеты из-под молока, которые он выкинул на помойку. Какое Браудеру дело? Браудер стал заниматься этим, потому что он получил удобный предлог шантажировать российское правительство. Потому что это совершенно невероятная ситуация, когда человека мало того, что выперли из России, так потом у него украли компаниями, и этими компаниями украли налоги. Понятно, что ни одна другая российская компания, которая попала в такую же ситуацию, не будет пищать, потому что это не ее дело. Она не будет связываться с тем, кто это сделал. И вот сейчас в ходе разборок получится, как мне кажется, что российские компании будут вынуждены накапывать, извиняюсь, дерьмо на Браудера. Браудер будет кричать все больше и будет закладывать их схемы возврата налогов. И в результате российские власти получат гигантский повод, гигантский рычаг для наезда на весь инвестиционный банковский бизнес, который так в очень плохом положении. Вот я с удивлением наблюдаю за этой игрой, которую один отдельный гринмейлер, господин Браудер, ведет уже не только со всей Россией, но и с российскими инвестиционными банками. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».